Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня суббота, 22 апреля. Время 22 часа 3 минуты в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим. День 423 с Алексеем Арестовичем. Алексей, рад приветствовать.
Добрый вечер.
Нас смотрит 67 тысяч человек. Очень были бы рады, если бы вы ссылки на этот эфир размещали в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, так чтобы к нам присоединялось как можно большее число людей. Особенно из России я прошу специально эти ссылки посылать в мессенджерах, если есть возможность, ну или в других соцсетях, или там, не знаю, каким-то иным способом передавать так, чтобы к нам присоединялись и особенно российские зрители тоже. Им есть что послушать. Ну и 22 тысячи нас смотрят, уже 25. Я извиняюсь, 25 тысяч ставят лайки. Мы заинтересованы с тем, чтобы вы эти лайки ставили. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, ставьте колокольчик. Вам будут приходить уведомления о новых эфирах. У нас на предстоящей неделе будет эфир с Андреем Космычем, не пропустите. Ну и обязательно на Алексея Арестовича подписывайтесь в описании к этому видео по имени Алексей Арестович. Ссылка на его на канал, нажимаете, попадаете туда. Ну что ж, тогда начнем. Ну вот смотри, буквально накануне прошел Рамштайн. Видимо, мы не знаем ничего, но, видимо, последний перед контрнаступлением. И там приняты были озвучены решения. Интересно, что ты выделяешь из них в качестве главного. Причем мы допускаем, что там есть какие-то конфиденциальные решения, которые не озвучиваются участниками, но которые прямо связаны с предстоящим наступлением. Что бы ты сказал?
Вот смотри, главного решения нет. Главным решением могло бы стать передача самолетиков, да, и дальнобойненьких ракеточек. Но их формально не объявили. А теперь вопрос. Когда Запад захочет нас помирить и будет рассказывать нам про новую систему европейской безопасности, которая является выходом из этой ситуации, они думают, что украинцы им поверят?
Ну, я не знаю. Скажи ты.
Ну, вот у меня вопрос такой. Вот, ребята там, судя по статьям некоторых американских экспертов, они предлагают новую систему безопасности, которая станет выходом для всех в этой ситуации. И украинцы радостно ее примут, ведь им гарантируют безопасность. Я напоминаю, Будапештский раз, Минск-1, Минск-2, Нормандский-3. И вот, когда нам очень нужны были ракеты и самолеты, не дали 4, так в какую систему безопасности мы поверим? С последующим перевооружением нашей армии, там, с отдачей самолетов позже. Если перед наступлением, когда мы четко прямо говорили, что наша пехота заплатит кровью за то, что вы не передали нам самолеты и ракеты, вы нам не передали. О какую систему безопасности вы говорите?
Ну хорошо, ты чем это объясняешь? Почему они не передают?
Ну, объясняю я много чем. Я хотел бы заострить их внимание, внимание наших зрителей, что когда нам будут торговать новую систему европейской безопасности и все такое бла-бла-бла, и прочие гарантии, нам будет нелегко принять эти гарантии. Потому что если бы в ходе действующей войны говорили, дайте нам самолеты и ракеты, нам без них тяжело противостоять противнику, у которого много, да, авиации с дальнобойными средствами, средствами вооружения и много дальнобойных ракет, нам их не дали. Много чего дали, спорить не будешь. По земле мы вооружены очень хорошо. А вот главного не дали. И вопрос, что там как бы с переговорами, там, да, которые многие там себе на Западе уже запланировали, системы безопасности и прочее, прочее. Это больной вопрос. Я им всегда объясняю, нашим любимым союзникам, что цена недоверия украинского народа – это два десятка несчастных F-16. Или там как бы десяток атакамс. Тут же важно даже не количество. Важно, в принципе, вскрытая печать. Вот, ну, мы имеем то, что имеем. Но, с другой стороны, чего уж там греха таить, по земле вооружили до зубов. Прямо скажешь. Конкретно вооружили. Вот и посмотрим.
Ну, а может быть такое, что об этом не говорится публично, но какие-то, допустим, ракеты все-таки передали. Самолеты нет, их не скроешь. А ракетки...
Мы увидим по результату.
Ну, вот я об этом же.
То есть... у меня есть обоснованное сомнение.
Обоснованное сомнение?
Да.
Интересно.
Насчет ракеты.
Так, ну хорошо, двигаемся дальше. 125 тысяч нас смотрят. Новостей сегодня как раз много. Несмотря на субботу, нам есть что обсудить. Так что мы, может быть, сегодня даже переберем по времени. Не переживайте, мы всего лишь 5 минут в эфире. Ссылки на эфир размещайте. Так, вот смотри, давай посмотрим карту. А к ней прилагается несколько пригожинских заявлений, которые представляют некоторый интерес. А вот, собственно говоря, опять главная точка – это Бахмут, в котором, вроде как говорят, все-таки российские войска двигаются. Причем в нескольких направлениях – на Ивановское, и внутри самого Бахмута идут тяжелые бои, медленно, но российские вооруженные силы продвигаются. Ну, там ЧВК «Вагнер» на передовой. Все-таки, как ты оцениваешь и как тебе представляется, какая здесь динамика, действительно ли Бахмут может пасть, там, не знаю, в какое-то обозримое время, до 1 мая, что-нибудь такое?
Ну, я не специалист по падению Бахмута до 1 мая, но обстановка там очень тяжелая. И противник использует численное и, скажем так, количественное превосходство в артиллерии и качественное. Продавливает очень сильно, давит очень сильно. Обстановка там очень тяжелая, тяжелые бои. Посмотрим.
Угу. Ну, а ты не думаешь, что вот угроза замыкания все-таки какая-то есть? Там препирательство идет между Пригожиным и какими-то советниками Пушилина, которые там сказали, что в оперативном окружении что-то находится. Он опровергал, говорил, что нет, этого нет. То есть, насколько здесь опасно вот это направление Ивановское, Хромовое?
Оперативное окружение – это очень громкий термин. Оперативное окружение означает, что мы полностью окружены. Вот какая, даже не мы, а какая-то группировка. С прерванными путями снабжения. То есть, понятно, что нет сплошного кольца. Но как бы снабжение затруднено. И южное, и северное эти крыльца, они уже сомкнулись. Такого нет и близко. Вот. Поэтому обстановка тяжелая в городе. Как раз северный и южный фланг более-менее удерживают наши войска твердо. Именно поэтому и произошел перенос усилий на центр города. Но там, поскольку просто все тупо сносится пионами и 152-миллиметровыми, как бы в этом проблема. Реальная проблема. Потому что стоять под этим всем, под ударами пиончиков 203-миллиметра сложновато.
Хорошо, но других участках фронта как вот по всей линии?
Ну, там более-менее без особых изменений, потому что идет, скажем так, бои местного значения или действия на тактическом уровне. Угу. Противник сосредоточил основные усилия на Бахмуте. Мы бережем основные усилия и силы для контрнаступления, поэтому там на других театрах, если идет тактические движения, не меняет ничего принципиально. Как бы, да, разборки на уровне батальонов бригад за холм, за посадку, за изгиб посадки, за Т-образную посадку и так далее.
Ну, район Авдеевки, например, на твой взгляд,
там... Ну, вот Авдеевка попытка повторить Бахмут. То же самое, замкнуть северное и южное кольцо. Пока без продвижения, штурмовые действия противник предпринимает, но ясно, что там уровень усилий, хотя и серьезный, но не такой, как в Бахмуте. Все брошено в Бахмут. Ну, то же самое, движ на Кременной, попытки двигаться в районе Гвидарного, Павловки, там, на запорожском направлении, сторону. Мы стреляем друг друга, да, там беспилотники гоняются, на кого скинут бомбочку. Херсон, дуэль, артиллерийский. Сегодня был нанесен удар по ряду городов, населенных пунктов Донецкой области, там погибших, раненых, в том числе ребенок. Ну, картина достаточно похожа на то, что творится на фронте. Ну, каждый день. Нет больших событий, на которые следовало бы заостриться и объяснять. Тактические действия сторон. Это затишье перед бурей больше. По сути, на фронте оппозиционный тупик. Задача контрнаступления сейчас сорвать этот тупик, вскрыть его, потому что это крайне невыгодная история, и перехватить инициативу. Посмотрим.
Ясно. Ну, хорошо. Ты вот, надеюсь, слышал о том, что Пригожин заявил, что якобы, значит, сын Пескова... прославившийся в известном смысле, его фамилия Чоулз, вот, ну, сейчас он, может, Песков, у них у всех по 10 фамилий, но это по имени матери, которая первая жена Пескова, вступила в брак с британцем, поэтому он был чоузен, долгое время жил в Великобритании. И была такая с ним история. В самом начале войны ему журналисты популярной политики позвонили под видом, ну, пранк был такой, под видом военкома, и типа, вот, придите, пожалуйста, отметьтесь то да сё. Он сказал, вы вообще знаете, кто я такой? Куда я приду? Никуда, я завтра не приду. И тут он вдруг рассказывает, типа, мол, вот, вот ну, там, Песков сказал, возьми артиллеристы, вот этого Чоулза. Какой артиллерист, какой он херам артиллерист. Ну, якобы, вот он говорит, он в говне, в дерьме, так и говорит. То есть, опять скажет Фейгин тут, пошли, ну, ничего подобного, я цитирую. Вот, ну, и все такое, он там, типа, провоевал артиллеристом, якобы, опять же. Вот зачем им это надо вот сейчас? Это говорит, пуфил чистый, ну, какой, где, какой херам артиллерист? Анонист он, а не артиллерист.
Я думал, он очень Пригожин подколол Пескова просто.
То есть, ты считаешь, это не Песков попросил?
Ну, я думаю, что, ну, как версия, Пригожин подколол, потому что у сыночка теперь будут большие проблемы, куда он не поехал, особенно в Англии. Что значит, служил в Англии? Это как это? У него там или вид на жительство, или он гражданин, да, служил в Англии. Это все.
Не исключено, да, он может быть, что даже и гражданин. Да, конечно, а я вот в таком направлении даже не думал. А причем, заметьте, он сказал, он, говорит, был либерал известный, он Песков набрал либерал. Но это как нас с тобой определить там в руководителе ЛГБТ-сообщества европейского. Вот такой из Пескова либерал, понимаешь? Вот. И он, соответственно, говорит, а он, говорит, либерал, говорит Песков. Вот Песков либерал, а сын у него, у меня артиллеристом. То есть, ты считаешь, что это он медвежью услугу такую, что ли?
Ну, я думаю, что это, да, может быть, подкол такой просто, подстава такая хорошая. Изящная медийная.
А
подстава.
Я вот, кстати, об этом не думал. Потому, вот меня журналист спрашивает, я думаю, что это они так как-то ради пропаганды
сыграли. Он, конечно, не исключено, что он его отмазывает, но вообще похоже на подкол такой. Под ножичку.
А его маме, потому, она что... в Британии, кстати. К маме должны прийти, ну,
тогда. Маме-то ладно, к нему же самому должны прийти, если он долго живет в Британии, как минимум вид на жительство. Как максимум.
Нет, 100%. У него вид на жительство 100%, но я думаю, что там гражданство есть.
Ну, так что должны делать? Что должен делать доблестный Скотланд-Ярд и МИ-5?
А вот мы сейчас задаем вопрос. Я знаю, что нас слушают разные люди. Вы, пожалуйста, зайдите к маме, проверьте, а действительно у нее... ЧВК «Вагнер» в организации, признанной международной криминальной, как это сделали американцы, не говоря уже о террористической, которой признали ряд государств, не только Украина, там, Литва и так далее. А вы зайдите, спросите, а где сынок-то? Может, он промышляет вот с такой террористической организацией, артиллеристом? За такое ведь могут провздеть, как раньше говорили, понимаешь? Ты? Причем в такой совершенно беспощадной форме провздеть, как говорится. Интересный тезис, это вот правильно, что мы это обсуждаем. Вот говорят, что вы на ерунду на всякую падаете. А тут судьба человека, как у Шолохова, понимаешь? Все, и нет, и туда-сюда. Так, ну ладно, поехали дальше, бог бы с ним. Ты про бомбу что думаешь в Белгороде? Сейчас можешь спалиться.
Не, даже бомбить Воронеж, это же святое дело. Ну, что ты
думаешь? А бомба вообще может выкатиться и упасть?
Ну давайте так, две бомбы, да.
Две бомбы, извините, две
бомбы. Да,
вторая. Контрольная. Вторая контрольная.
Но это пятисотки, это такая история, когда на город падает там сурово, потому что пятисоточки воронка глубиной метров 5 и шириной метров 10. Такая.
Скажи, 20 метров.
Ну, смотря, зависит от грунта, но как бы надо понимать, что минимум 10. Пятисотки вообще меняют ландшафт, это очень серьезная история. Поэтому, как бы...
Нет, она может вот так просто упасть, вот просто летела и просто упала.
Чисто теоретически всякое бывало, теряли атомные бомбы в результате там замыкания каких-то цепей и прочее-прочее, но вообще это редкое событие, нетипично.
То есть, либо это очень херово с вооружениями, либо это, ну, скажем так, реально по пьяни решили бомбануть свои, что ли, я не знаю, как.
Вот тут возникает вопрос, почему маршруты пролета боевой авиации с вооружением в борту
над
лежат вообще над Белгородом, собственно говоря. Это же ай-яй. Как бы не есть хорошо. Ну, то есть там разбираться и разбираться. Я на месте жителей Белгорода задал бы военному руководству и руководству области много интересных вопросов. Как так вот вообще получается? Боевая авиация над городом мирно. Это в принципе такая история, но тут еще
бомбу теряет.
Снаряженная с бомбами, да, это богатая история, перспектива.
Ты понимаешь, мне поначалу показалось, так вот бомбу выпустить, когда только это произошло, думаю, наверное, все-таки опять Украина стрижей послала, что-нибудь такое. А потом похоже, что действительно реально российские, вот, ну просто такое ведь поверить невозможно, как это взяли, выкатилась или она упала, бомба две с бомбардировкой. Это как-то, ну я не знаю, это что-то какой-то ФАП, ФАП.
ФАП 1500.
1500, ну как бы, ну это вообще дичь. Это же... ну, они так атомную бомбу выкатят, понимаешь, они повезут ее бомбить атомные... Украину, а она херак-херак, и все, и нет. И
атомные потеряли. Холодная война знаменовалась потерями, в том числе атомных бомб, как бы подавшим из
боков. Был такой, да,
на искали, искали, они нашли, но падали же, да. Поэтому, в принципе, это возможно. Но это всякий раз сигнал острова неблагополучия. Скажем так, острова неблагополучия. Да, вот. Ну и тут, конечно же, тут такая история. Значит, с 500-ками на Белгород, это реально бомбить Воронеж. Тут
как бы много, много... После такого вы обвинять Украину, что это она там кого-то бомбит. Да вы сами бомбите свои города. Причем тут тогда обвинять стрижей там или еще кого, какие дроны, шмоны.
Никакой стриж 500-ку не понесет, правильно.
Ну, не, ну, очевидно, он ее не утащит просто.
Не утащит, да. Поэтому, да, тут что-то вот... Ну, они опять же сказали, в результате самопроизвольного схода, там, технической неполадки, так получилось. Вы уж извините. Однако машинка улетела на крышу супермаркета, аж бегом. История, конечно, богатая.
Богатая. Они все-таки своих добомбят, они своих добьют даже раньше, чем украинцев, такое ощущение.
Так, первый вопрос военному командованию. Какого хрена маршруты боевых самолетов лежат над городом?
Ясно. Нас 180, почти 2000 смотрят, и 64 тысячи поставили лайки. Не забывайте про то, что эфир хотят посмотреть не только вы, вот, а хотят посмотреть и другие люди. А вы как раз-таки можете им помочь это сделать и собственно говоря, разместить ссылки в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, как только заходите, и вдруг по вашей ссылке придут добрые люди и скажут вам спасибо. Так, ну что, поехали тогда дальше. А, ты в курсе, что Германия выслала российский дипломат, и так... Человек 20. Ну, чтобы все понимали, что в европейских странах, особенно таких, как Германия, там, ну, и Франция, и Британия, там никаких дипломатов нет. То есть российские посольства заняты исключительно сотрудниками внешней разведки СВР и всякими ГРУшниками, соответственно, те, кто занимается направлением военной резидентуры, ну, соответственно, это военные атташе и все остальные, это только сотрудники спецслужб, о чем осведомлены все вокруг. Ну, я думаю, что и западные посольства тоже так же состоят из сотрудников спецслужб, но все-таки разница есть, да, кто чем
нет, занимается. Там просто в западных иногда попадаются дипломаты, иногда.
Нет, ну, в западных, ну, извини, западные не убивают в Берлине, как убили Хангашвили, Красикова, которому, возможно, передавали оружие из посольства. Но это уже так, диппочты получили, отдали, он его замочил, значит, на велосипеде. Возможно, ну, там... Тем не менее, а вот мы не слышали о немецких дипломатах, которые в Москве кого-то грохали, да, или там американских, взяли бы Сноудена, шлепнули, как это, в общем, делали Чипига и Мишкин, которые пытались отравить, значит, Скрипалей. Но тем не менее, ладно, вот они их выслали, ответно выслали 34, вроде бы, заявили, из 90 работающих в Москве немецких дипломатов. А, значит, ну, вообще, в связи... Я, знаешь, как хотел перекинуть мостик к Писториусу, министру нынешнему обороны Германии, который на Рамштайне заявил, а что такого? Российская территория легитимная для ударов со стороны Украины. Ну, война, вы им, они вам. Че вы? Был шок. Захарова, значит, это тоже прокомментировал. Задыхаюсь, как так, российская территория, да все такое. Но идет новый этап. И такое ощущение, что как-то это все... тесно взаимосвязано, в каком-то диалектическом находится единстве. Вот и такие вещи, и другие, и леопарды, и вот то, что на Рамштайне решили создать в Польше ремонт, базу ремонта этих леопардов, а леопарды немецкие танки. Вот как бы ты это все оценил во взаимосвязи?
Ну, наши зрители, наверное, не знают широкие, но с начала войны в Европе прошла очень большая очистка российских посольств. Они высылали целыми резидентурами все страны, кому не лень. Недавно норвежцы высылали, там теперь немцы высылали, там, из итальянцы высылали, из не высылающих, по-моему, только французы остались, и то нужно проверить. В общем, очень массово разогнали резидентуры. Там игру и СВР очень сильно пострадало. Вплоть до того, что была западная статья в западных СМИ, такая не очень блеснула, но профессионалы ее отметили. Там, где говорили, что возможности СВР очень упали, российские в Европе, потому что выгоняли целыми пачками. Аргентинский скандал был, попытка легализации через Аргентину. Традиционная бочина для российских спецслужб, еще советских, заходить через Южную Америку. Ну, в общем, повыгоняли очень много. Я все ждал, дойдут ли немцы до такой жизни, но дошли. Сразу всю резидентуру, видимо, раз и выслали. Ну, так что это типовая история, там чистят посольство, убирают возможность влиять. И всех этих, да, страшных разведчиков, да, посылают домой на родину. Что означает, в принципе, кризис системы разведки, очень тяжелый, потому что восстанавливать эти связи там и радостно общаться с агентами по интернету – это большая проблема. Большая. Угу. Да и просто с доверенными лицами, не обязательно с агентами. Поэтому, да, это проблема для них. Ну, Европа прям стремительно оздоравливается, даже приятно посмотреть. Удивительно. Он сейчас по Харькову пишет, идут удары прямо сейчас.
Прямо сейчас по Харькову?
Да, лупят по Харькову.
А ведь это же как бы давно не было такого. Харьков вроде бы не трогали какое-то время.
Да. Ну вот председатель Харьковской ОГА Семигубов и мэр Харькова Тегарева заявили, внимание, жители Харьковской области, оккупанты снова наносят удары, не игнорируйте сигнал тревоги, оставайтесь в укрытии, Харьков под обстрел. Есть такое дело. А кроме того, Генштаб, по уточненным данным, под Маринкой были многочисленные атаки сегодня. И тяжелые бои были под Маринкой еще. Несколько атак отразили. До 40 атак на направлении. Это в целом Бахмутская, Авдеевская, Маринка. Мы выделили Маринская. Угу. Вот такая история. Чтобы быть точным.
Так, ясно. Ну вот смотри, такая новость теперь международная. Евросоюз планирует ввести запрет на транзит ряда товаров через территорию Российской Федерации в рамках нового 11-го пакета санкций против России. Передают агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Запрет на транзит будет распространяться на многочисленные технологии и другие товары, в том числе на несколько типов транспортных средств. Но, по словам людей, знакомых с предложением, запрет на транзит через территорию России будет распространяться не на все товары, говорит сообщение агентства. Ну, то есть, как бы, смотри, это наряду с заявлением об эмбарго общем, которое сделали...
Большая семерка.
Да, большая семерка, что вообще запретить вообще все товары. А тут и транзит. Ну, понятно, транзит изображает, это псевдотранзит. Они в виде транзита оставляют у себя товары на территории России. Вроде как они едут там то ли в Китай, то ли куда-то дальше там. А на самом деле, ну, притворно это все, они оставляют в России эти товары, в том числе и технологические, и в том числе те, которые необходимы, товары двойного назначения, там, не знаю, товары, которые там можно использовать для... можно использовать для, собственно говоря, войны. Вот. Насколько это все эффективно? И вообще вот предложение об эмбарго, вообще всеобщем эмбарго в отношении России на экспорт любых товаров в Россию.
Президент.
Медицинское и так далее. И так.
Президент сегодня дал оценку. Он же сказал, что одна из главных вечернее обращение, одна из главных задач сегодня это сделать так, чтобы Россия не смогла обходить санкции. Потому что 10 пакетов введены, они вроде как работают, должны работать очень успешно, а потом на проверку выясняется, что серых, черных схем полно, и через них реализуются, поставляют, там играют и так далее. Поэтому сейчас главная задача Запада и Украины является блокирование возможных лакун и дырок для обхода санкций. Одно из таких – это транзит многих товаров через Россию. Но Большая Семерка вообще крайне решительно настроена. В саммите, который должен быть в Токио в мае, они решили запретить весь экспорт в Россию вообще. Тупо весь экспорт из их стран. После чего Дмитрий наш Медведев, орел и отец, заявил, что этот самый лицо Кельвина, амбассадор Кельвина Кляйна, заявил, что, что это приведет
к крушению
мировой экономики, да, приведет. Притом всего этого транзита 20-30 миллиардов долларов. Мировая экономика не заметит такую сумму, в принципе, там, как надо, в рамках статистической ошибки. Но, видите, само мнение этих героев, да, оно крайне высоко. А запрет полностью экспорта со стороны стран Большой Семерки, это означает много интересных последствий.
Нет, безусловно, нет. Но самое главное, что они не смогут, они лишатся последнего доступа к товарам остро необходимым для них технологическим, как я себе это представляю.
Да, так что и прижимают очень сильно. И я пытаюсь понять для себя, с чем связана такая идентификация.
Ну, с возможным началом мы ожидаем контрнаступления, например.
Ну, тут большой вопрос. Они же немедленно не скажутся на контрнаступление. То есть это будет иметь следствие. Я думаю, что это реакция на игры с Китаем. Сегодня заявили, что российское руководство, представители заявили, что все расчеты теперь за энергоносители будут идти в юане китайские.
Да.
Ну, то есть вот эта вот история, Большая Семерка, в некотором степени противостоит Китаю. Заявили, что ну, как бы это ответ на попытки вот переиграть там, валютные корзины. Вот, на рубли и юани. Вице-премьер Новак заявил. Вот. Вот, поэтому
да,
европейцы сначала перестали закупать рубли, теперь как бы кривятся по поводу юаней. Проблема же расчета в юане в том, что любая сделка юаней проводится Центробанком Китая. То есть Россия каждый раз должна будет спрашивать разрешение. Ну, фактически.
Да.
Вот, поэтому нет разрешения китайского Центробанка, ты не можешь рассчитаться за юань. Поэтому в отличие от доллара и евро. Но подобные игрища явно не нравятся Большой Семерке. Им показывают коридоры красных флажков. Вот. Я не думаю, что здесь прямая связь с контрнаступлением. Здесь скорее вот ответ на там, некоторые инициативы российско-китайские, скажем, в этом смысле. Валютно-товарные. Вот так, что как-то так.
Ну вот смотри, я вот специально хотел обсудить президента Бразилии Лулу. Мы о нем вскользь с тобой уже говорили. Он очень активен, чрезвычайно активен, просто невероятно. Вот последняя новость, он президент Бразилии Луис Анасио Лула де Сильва заявил в субботу, что не поедет ни в Россию, ни в Украину, пока не будут созданы условия для прекращения конфликта. Соответствующее мнение бразильский лидер выразил на пресс-конференции в Португалии. Лула де Сильва считает, что необходимо создать группу стран, которые сядут за стол переговоров для обсуждения мира в Украине. Бразилия хочет найти способ установить мир, приводит газета Diário de Noticias. Слова президента, лучше искать выход за столом переговоров, чем на поле боя. Слушай, ну вот этот Сильва, он же был уже президент, потом его сменил Болсонаро, причем обвиняли в коррупции, но вот тем не менее он левак, выиграл новые выборы. Ну, коррупционер 100%, патентованный, тут сомнений никаких, но самое главное, что он такую какую-то невероятную активность развил по части украинского конфликта, где Бразилия, где Восточная Европа, вообще странная. А причем он съездил в Пекин, он сделал ряд громких заявлений, что можно пожертвовать и Крым, и всем остальным. Но надо не забывать, что он член группы БРИКС, Бразилия, член группы БРИКС и двадцатки. То есть понятно, что это какая-то активность. И Лавров, кстати, едет в Бразилию. А вот они его принимают. Ну и, соответственно, эта активность, она такая просто невероятная. Причем, кто его зовет в Украину, непонятно. Ну, в Россию не знаю, а вот в Украину его никто не зовет. И вообще никто не собирается его привлекать в качестве какого-то международного посредника или какой-то значимой фигуры. Вообще непонятно, с чего бы это. Вот. Как ты на это смотришь? Откуда эта активность?
Ну, это игры какие-то в рамках БРИКС, подозреваю, перед визитом Лаврова. Зачем ему это нужно? Я думаю, что он хочет сыграть на каких-то российско-китайских интересах, стать третьей стороной или изменить их баланс и соотношение в делах Южной Америки, той же самой Бразилии. Что-то там такое подозреваю. Вот, потому что такие вещи, при том, что это далекий очень от Бразилии регион, могут диктоваться только внутриполитической повесткой. То есть ему надо изменить свой вес внутри страны и в части внешнеполитической, где нужно сбалансировать интересы других стран. Вот. Видимо, где-то приходится выбирать между Россией и Китаем, и он нашел оригинальное, как ему кажется, решение выступить посредником, заместить Китай до некоторой степени, потому что Китай же до сих пор хотел. Сначала Турция, потом Китай, теперь вот, значит, этот сам. Но поскольку он персона достаточно экстравагантная, то как бы, мы можем там предполагать еще какие-то интересы, нам мало понятно. Но при первом приближении то, что я сказал. Вот, скорее всего, это где-то перебалансировка Бразилии между Китаем и Россией. Российским интересам. Тут надо быть специалистом по региону, чтобы понимать все эти нюансы, даже специалистом по этим отношениям. Но опять же, возможно, тут вопрос, кто сейчас головуя, то есть председательствует БРИКС. Я вот так сходу посмотрел в телефон, не нашел. Сейчас попытаюсь. считаемся. Как бы там ни было еще.
Наверное, да, Индия, я так думаю, нет?
Ну, кто в нас... Они же меняются. Кто сейчас настоящий? Меняются. Да, надо посмотреть.
Могу ошибиться. Ну, зрители сейчас в чате нам что-нибудь сообщат. Но да. Ты думаешь, что это может быть попытка Китая через вот этого Лулу инспирировать какие-то вопросы для того, чтобы продолжать свою тему 12 принципов урегулирования, и как бы, ну, он ездил, кстати.
Что Китай играет
Бразилию? Да, не сам, не авторизированно, а через прокси.
Ну, может быть, вот какой вариант, что китайцы формируют позицию Лулу перед визитом или перед некой идентификацией бразило-российских отношений. И пытаются донести какие-то особые позиции или коррекцию позиции уже через бразильцев до Кремля, в том числе. Ну, то есть, чтобы Кремль слышал два голоса, а не один, не только китайский. Была такая иллюзия, что он говорит: посмотрите, ну вот мы как бы тут вот, значит, два члена БРИКС уже считают, что вам, например, нужно мириться, выводить войска или там приглушать конфликт. Потому что Китай с Индией договориться вряд ли может. Ну, а Южная Африка, понятно, как бы специфическая история. Посмотрим. Опять же, сами двадцатки в Африке, это посмотрим, что там будет, к чему. Южная Африка, член БРИКС. Поэтому пока недостаточно материала для серьезного анализа. Предположение мы высказали.
Но ты слышал о том, что Путин не поехал непосредственно, не поедет, точнее, об этом заявила глава Турции Эрдогана на открытие, я так понимаю, станции, атомной станции, которая строится при участии России в Турции. Он будет выступать онлайн, хотя его приглашали, и, в общем-то, опять была такая суета, то ли поедет, то ли нет, но это очень существенный показатель. Значит, Путин действительно боится, ну, не столько ордера, Турция не участник МУС. Международного уголовного суда, он боится, ну, мало ли, чпокнут его там.
Страна НАТО.
И все. Да, может, кто-то сторонний. Буданов возьмет и шлепнет его, например.
Достаточно оснований для того, чтобы волноваться на всякий случай.
Ну, вот, получается, он и в ЮАР тогда не поедет на саммит 20-й.
ЮАР не поедет. ЮАР проблемно даже не сам визит ЮАР и заявление ЮАРовской страны, которая ратифицировала римский статут, который обязывает ее арестовать Путина, задержать по ордеру.
Ну, они уже по практике тут нарушали это с Башаром.
Да, тут, ну, понятно. Тут проблема скорее в маршруте. Мы с тобой обсуждали, да?
Ну, конечно, пойдет, долетит.
Смотрите, как лететь? Тут же, если промежуточная посадка или пролет на территории стран, то воздушное пространство – это национальная территория страны. Может пойти речь о принудительной посадке или непропуске. В общем, да. Мы же понимаем, как будет выглядеть самолет российского президента, борт номер один, который мечется, и его не пропускают, там блокируют и так далее. Ну, такая история. Даже чисто с имиджем, с точки зрения. Ему легче не рисковать. Опять же,
решение. Ну, то есть, получается, накануне... он будет сидеть, никуда не выезжать, на твой взгляд?
Ну, решение накануне контрнаступления еще. Тут же тоже надо быть в Москве. Мало ли, как оно повернется. В бункере, точно. Это он не поедет, понятно ли.
Не, ну как, по этому вопросу идет некоторая дискуссия, придавленная такая. Но я вот тоже думаю, что о чем ему рисковать, и главное, зачем.
Перестанет рисковать.
В продолжение этого парады. Может, ты знаешь, нет, значит, уже точно не будет бессмертного полка на 9 мая. Ну, понятно, во всех приграничных регионах, от Крыма до там Белгорода, Брянска и так далее, не будет вообще ничего, ни парадов, ни бессмертных полков, вообще никаких, собственно, мероприятий. А в Москве непонятно. Бессмертного полка вроде бы не будет.
Британская разведка успела заявить, да, что не будет, потому что хотят скрыть потери.
Как скрыть потери? Что это значит? Вот, что значит,
если родные придут с фотографиями свежепогибших, то все
погибших.
Количество, да, конечно.
Ну а как они потонут? Там же ходили миллионы, так сказать, потонут в этом общем потоке. Поди разбери.
Разница, где дедушка, а где внук, правильно? Они выглядят
иначе. Там с портретами и Геббельса ходили. Ну и что?
Ну, на всякий случай. Ну, вы же как вы поминаете павших солдат. Как бы, да. Ну, так просто встретились родственнички и поговорили. Это уже опасно, если ты хочешь скрывать потери. Правильно? Что может выясниться, что а вот мы представители 76-й воздушной дивизии. У нас дивизия два с половиной раза поменяла состав за это время войны. А мы представители там одной из бригад сил специальных операций российских спецназов, которая 5 раз поменяла личный состав за год. 5 раз. Угу. Полностью. Угу. И это такая... И сразу много много узнал. Одно дело удерживать там, грубо говоря, сообщество родственников конкретного подразделения, да, а другое дело, когда они начинают между собой обмениваться. Тут уже эти горизонтальные связи никому не нужны. А это ж повод дать таким. Фактически они подумают, что раз мы поминаем партию солдату, это фактически могут понять, как официальное разрешение об этом поговорить. И поговорят, а зачем это нужно?
Да, ну тогда это вообще бессмертный полк надо сворачивать и на следующий год не пройти, через 5 лет не проводить, ну, потому что это всегда
будет тема. В этом точно, о том, что в следующем они еще будут смотреть. Они же реагируют ситуативно давно уже, не пролонгированная ситуация. Но в этот раз не нужно допускать никаких разговоров о павших солдатах, не нужно. Тем более под эгидой там всероссийской акции, потому что всероссийская акция будет понята очень многими как разрешение говорить об этом. Или хотя бы между собой говорить. Если не СМИ, то обмениваться информацией. Этого не нужно. Очень много данных может всплыть просто на перекрестном общении родственников и всего остального.
Интересно. Ну да, я как-то вот подумал, ну думаю, ну там
эти толпы с досками. Нет, информационные пузыри очень сильно рулят. Реально рулят. Ну, поэтому люди сидят в информационных пузырях. Ну, вот представь себе, есть город Псков. Там контролируют местные особисты, ФСБ, там военные. Все родственникам рассказывают. Ребята, ну, внутри трындите, откуда уже деваться. Ну, не надо разговаривать там, с представителями Тульской дивизии, там, например, да, 106-й или еще какой-то. Там не надо чистить. А если чистите, то рассказывайте нам. Кто что, о чем говорил и так далее. И вдруг они все съезжаются в Москве на Красную площадь.
Так нет, в своих городах тоже могут походить.
В своих городах. Вот они собрали. Нет, в своих это свой. Ты там сидишь, там более-менее контролируется. Ну, вряд ли кто-то из Тулы поедет отмечать бессмертный полк в Псков, правильно?
Так, ну, естественно, да. То есть, но имеется в виду, в Москву тоже они не факт, что они
все или в Новороссийск. А представь себе, что вот приедут представители в Москву. Ну, как Москва, что всероссийская акция, Красная площадь, парад. И парад – это повод. И вот раз, а что у вас? А у нас вот там в квартире раз 3 раза поменяли личный состав. А у вас? А у нас выбито 95% офицеров. А у вас? А у нас вот это вот. И как-то так это... Да, ты, приезжает он себе обратно в Тулу и говорит, а вы знаете, что там вот там в Новороссийске, значит, в Иваново, и везде-везде, далее везде, такие вот проблемы, как у нас, даже хуже. И все такие, ой, это елки-палки. Потом кто-то пишет в форуме, кто-то говорит журналисту, кто-то интервью дает. Ну, надо, не надо. Пусть сидят в информационных пузырьках, которые формируются и контролируются до некоторых типов. Зачем обобщать? Не надо обобщать, и не надо условия создавать для обобщения. Ну, его нафиг. Люди преувеличивают. В информационный век кажется, что все известно. Ничего подобного. Все сидят в информационных пузырях, даже самые информированные люди. А вот при преодолении этих пузырей, начало там... разговором между пузырями, установление связи, это как раз очень неприятная штука может
быть. Так, ясно. 225 тысяч нас смотрят, 87 тысяч поставили лайки.
Почему вот, должен?
Явно...
Я пошел.
Ну да, давайте, те, кто нас смотрит, пожалуйста, добейте еще 13 тысяч лайков, просто щелкните по кнопке и все. Ну и, конечно, не забывайте, нужно ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Размещать, особенно в группах тоже помогает, кстати, очень даже. Те, кто смотрит, кто-то упустил, ну, тем более сегодня суббота, это все имеет, конечно же, значение. Но вот смотри, есть еще такая новость. Президент Зеленский подписал закон о деколонизации топонимии, да? Значит, он был внесен в Верховную Раду под таким названием. Документ предполагает запрет на присвоение географических объектов названий, связанных с Россией. Ну, по этому поводу отгремела масса дискуссий. Вот, а при чем тут Пушкин и так далее. Но, тем не менее, эта тема продолжает волновать. Вот, относительно того, значит, как Украина будет избавляться от названий географических, вот, ну, там, названий мест, населенных пунктов, ну, школ, там, не знаю, парков, библиотек и так далее, и так далее. Но ты считаешь, насколько этот процесс интенсивно будет идти с учетом войны и вот, ну, отталкивания от всего русского, что очевидно, насколько этот закон ложится и как много еще придется Украине избавиться от этого наследства?
Да кто его знает, Марк? Ну, у меня к этой теме специфическое отношение, но я не буду...
Скажи, какое?
Не буду высказывать в силу после войны скажу. Поэтому есть решение президента, значит указ. Значит, будет проводиться решение в жизни, как оно будет проводиться, посмотрим. Он еще сегодня подписал указ, которые
вводят
новые санкции.
Да, да уже, извини, отреагировал Памфилов. Вот эта ходячая закуска, значит, бочка, сказала, что Зеленский клоун, потому что он ЦИК внес в число организаций, которые подпадают под украинские санкции.
Ну,
шерудит прорва.
Тут, понимаешь, тут надо быть точным. Вот я могу высказать частично свое мнение. Здесь надо быть очень точным. Я же 10 лет говорил, на каждой второй передаче я говорил, что мы тут все трендим про деколонизацию страшно. Но наша железная дорога, как называлась до недавних пор, юго-западная. По отношению к кому киевская дорога юго-западная?
Сейчас Укрзалезница.
Ну, нет, это Укрзалезница, она всегда была. А как бы была у нас юго-западная железная дорога в Киеве, киевская там и прочее, прочее. Теперь ее переименовали, теперь она центральная или киевская, я сейчас уже не помню. Вот. Но она была юго-западная по отношению к Москве. То есть географическим центром украинской железной дороги выступала Москва. Вот это истинная деколонизация. Поэтому тут когда надо смотреть очень аккуратно, каждый раз разбираться в конкретном случае. А вот будем ли мы смотреть аккуратно, разбираться в каждом конкретном случае, мы посмотрим. Вот. Сама тенденция правильная, только нужно ее очень грамотно провести. Поэтому посмотрим.
Ну хорошо. Смотри, мы уже 40 почти одну минуту в эфире, но остается вот в чате пишут, что ну как бы хотелось, чтобы вы обсудили и приезд Столтенберга. Просто из-за того, что мы проводим через день, а у нас есть один промежуток, когда каждый раз в 3 дня, потому что мы последний эфир проводили в среду, сегодня суббота. Ну, визит как бы прошел без нашего комментирования день в день. Но, тем не менее, какие-то вещи проговорены были, публично проговорены относительно НАТО, относительно вступления. Мне хотелось, чтобы мы завершили сегодняшний эфир именно этой темой. Давай уж как бы дадим себе труд ее, эту тему прокомментировать. Насколько ты считаешь, Украина в связи с визитом Столтенберга, завершившимся визитом в Киев, приблизилась к вступлению в НАТО и... Какие решения ожидать от саммита в июле в Вильнюсе, саммита, на который официально приглашен?
Он сделал заявление, которое меня поразило. Он сказал, что все страны НАТО готовы к вступлению, хотят вступления. А на что Орбан опубликовал вот комментарий, да, типа что? И так далее. Возможно, тут либо Столтенберг сделал лишний комплимент, чего за ним до сих пор не водилось. Ну, мало ли. Да, либо он, значит, они решили, что у них есть ключи к венгерской позиции. Ежели что, они Венгрию и, наконец, уговорил, по принципу. Mm-hmm. Он сватал, как это, сватали меня руками и ногами до тех пор, пока я не понял, что, наконец, уговорили. Да, и другими предметами. Дело в том, что в НАТО серьезно дискутируется в Америке и в Соединенных Штатах введение санкций против Венгрии за позицию на последние годы. Ну, возможно, сторгуются. Ну, это тогда, если это правда, это ошеломляющая новость. Настолько ошеломляющая, что я пока не спешу верить в это все. Ну, потому что есть и другие сигналы. Сигналы, что саммит в Вильнюсе достаточно скептичен будет в отношении там, наших перспектив. А есть вот такие заявления Столтенберга, что все нормально. Как бы вперед. Но что точно есть, есть факты оговорок, что после войны все это. После войны. Для нас это принципиальный вопрос. Потому что если мы исходим из того, что мы верим российскому руководству в деле увеличения российской армии и создания там 16 новых дивизий и много чего другого, то есть подготовки ко второму раунду войны в 27-28 году, то возникает вопрос, как Украина будет обеспечить свою безопасность. Варианта 3. Мы становимся страшно сильными до такой степени, что в Москве крестятся, говорят, да боже упаси, никогда больше не будем нападать. Мы, включая, например, ядерное оружие, которое мы восстанавливаем, как вариант. Второй вариант – это мы вступаем в НАТО, понятно, ни о какой войне речи не идет, в принципе, больше уже никогда. И третий вариант – значит, нам дают некоторые там какие-то гарантии безопасности, так вот, такие прочные, что аж в 2 раза прочнее Будапештского меморандума, который так и не был выполнен. Тут вопрос, как бы, что лучший вариант, конечно, НАТО, вступить в НАТО. Вот. И целью нашей политики является НАТО, и даже в Конституции записано НАТО, и все мы за НАТО, и хотим мы в НАТО, и беспрецедентная поддержка НАТО. Но мы же видим позицию Венгрии, например, по НАТО, по Украине в НАТО, там, на позицию Германии, которая такая, все утром такая, вечером такая, как бы это тоже неоднозначно. Это заявление очень сильное, сильнейшее. Если это правда, и все страны НАТО не возражают, пусть даже после войны, то ну, тут все это историческое событие, историческое заявление. А как всякое историческое заявление, я вот лично начинаю так это скептически смотреть на него. Чего это? Не вырвано ли это из контекста? Начинаю смотреть первоисточники, как он заявлял на английском. В общем, мы посмотрим. Но осторожно скрестить пальцы после такого заявления можно попробовать, свести, по крайней мере. Потому что ну, вдруг действительно подтвердят, и все скажут, да, позиция единая, будет итоговый документ какой-то, не знаю, ПДЧ, не ПДЧ. Но вообще президента просто так не приглашают. Если приглашают, возможно, будет какое-то симпатичное решение. Вот тогда это означает радикальнейшую, глобальнейшую изменение военно-политической обстановки в Европе и в мире в целом.
Ну что ж, мы 45 минут в эфире, 200, да. Почти 30 тысяч нас смотрят, больше 100 тысяч поставили лайки. Спасибо огромное всем, кто был с нами на связи. Благодарим вас. Пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир и ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. Тоже обязательно подписывайтесь. В описании к этому видео по имени Алексей Арестович вы можете пройти на канал, смотреть видео там, тоже поставить колокольчик и так далее. Завтра у нас в 20 часов будет Юлия Латынина. Тема «Двойники Путина». Не пропустите. Там будем анализировать подбородки, уши, носогубные складки. И так, будет очень интересно, очень прикольно. Так что приходите, Юля, поговорим об этом, поприкалываемся. Да. А? Въедливо. Видео будет, вообще весь набор. Не пропустите, будет не безинтересно. Хорошо, Алексей, благодарим. В понедельник увидимся, как обычно, в 22 часа. Всем пока.
Спасибо, хороших выходных. Счастливо. Еще нам удачи. Всем пока.